Глава 19. Разорванная помолвка. Бриджит услышала, как подъехал Люк, и вышла на крыльцо встретить его. «Я все ему рассказала», — без всякого вступления заявила она. «Что?» — опешив, уточнил Фитцвильям. Бриджит мгновенно заметила его явное смятение. «Люк, что произошло? Ты выглядишь жутко расстроенным».
«Мне казалось, мы договорились подождать до моего возвращения».
«Верно, но мне подумалось, что лучше быстрее покончить с этим делом. Гордон опять начал строить планы нашей свадьбы, медового месяца и тому подобного. Вот мне и пришлось разочаровать его», — воскликнула она и прибавила с оттенком упрека в голосе. «Молчать дольше было бы совершенно неприлично».
«Да, с твоей точки зрения», — признал он.
«Ну, конечно, теперь я понял». «Что значит «с моей»? По-моему, с точки зрения любого нормального человека».
«Бывают случаи, когда правила хорошего тона недопустимы».
«Люк, на что ты намекаешь?»
Он раздраженно передернул плечами. «Здесь неудобно говорить об этом».
«Ну, и как Уитфилд воспринял ваше признание?» «На редкость спокойно», — ответила Бриджит. «Правда, совершенно спокойно. А мне вдруг стало стыдно. По-моему, Люк, я недооценивала Гордона, просто потому, что он ведет себя так напыщенно и порой бывает поверхностно. Мне подумалось, что на самом деле он из числа выдающихся личностей, хотя и простой, наивный человек».
«Да, и, возможно, еще каких выдающихся», — кивнув, заметил Люк. «В той сфере, о которой мы вовсе не подозревали. Послушай, Бриджит, тебе необходимо уехать отсюда как можно скорее».
«Естественно, я соберу вещички и уеду сегодня же. Ты сможешь подвести меня до центра? Полагаю, что мы оба можем уехать и снять номер в Шуте и Колоколе. То есть, конечно, если оттуда уже съехала компания Элсуорси». Люк недовольно покачал головой.
«Нет, тебе лучше уехать в Лондон. Я объясню все чуть позже. А пока, полагаю, мне самому надо повидать Уитфилда».
«Думаю, ты прав. Ситуация, конечно, препротивная. Я чувствую себя маленькой, испорченной охотницей за деньгами».
Люк ободряюще улыбнулся. «Ты заключила вполне честную сделку и играла с ним по-честному. В любом случае нет смысла горевать о прошлом. Покончим с этим, а сейчас мне пора пойти и поговорить с Уитфилдом». Зайдя в гостиную, он увидел вышагивающего взад-вперед лорда. Внешне тот выглядел спокойным, даже легкая улыбка блуждала на губах. Люк заметил, однако, как нервно бьется на его виске тонкая жилка. Услышав шаги, лорд Уитфилд развернулся к гостю.
«О, вот и вы, Фитцвильям!»
«Нет смысла выражать сожаление или извиняться за свое поведение. Не хочется лицемерить. Признаю, что с вашей точки зрения я повел себя отвратительно, и мне почти нечего сказать в свое оправдание. Такие вещи происходят помимо нашей воли».
Лорд Уитфилд возобновил движение.
«Конечно, конечно», — махнув рукой, согласился он. «Мы с Бриджит постыдно обошлись с вами, но что есть, то есть. Мы полюбили друг друга, и с этим уж ничего не поделаешь. Единственный выход во всем — честно признаться и очистить ваш дом от нашего присутствия».
Лорд Уитфилд остановился, глянул на Люка своими бледными, на выкате глазами и изрек каким-то странным тоном.
«Увы, с этим и вправду уже ничего не поделаешь».
Он стоял и, видимо, с легким сочувствием покачивал головой.
«Что вы имеете в виду?» — отрывисто спросил Фитцвильям.
«То, что уже ничего нельзя поделать», — воскликнул лорд Уитфилд. «Слишком поздно».
«Объясните, что вы имеете в виду», — повторил Люк, шагнув навстречу лорду.
«Спросите Гонорию Уэйнфлейт», — неожиданно предложил Уитфилд. «Она все понимает. Ей известно, что должно произойти. Как-то раз она мне все доходчиво объяснила».
«Что ей известно?»
«Зло не остается безнаказанным», — кротко произнес лорд. «И правосудие должно свершиться. Мне жаль, поскольку я люблю Бриджит. В каком-то смысле мне жаль вас обоих».
«Уж не угрожаете ли вы нам?» — подозрительно произнес Люк. Лорд Уитфилд глянул на него с искренним потрясением.
«Нет, нет, мой дорогой, мои чувства тут совершенно ни при чем. Когда я оказал Бриджит честь, предложив ей стать моей женой, она взяла на себя определенные обязательства. А теперь она отказалась от них. Но в нашей жизни невозможно вернуться в прошлое, презрев настоящее. Попирая законы, вы платите за прегрешение».
Люк сжал кулаки.
«Вероятно, вы подразумеваете, что с Бриджит может произойти какое-то несчастье?» — спросил он. «А теперь поймите меня правильно, Уитфилд. С Бриджит ничего плохого не случится, и со мной тоже. Если вы попытаетесь как-то навредить нам, то вам конец. Берегитесь, я уже многое знаю о ваших делишках».
«Да ко мне это не имеет никакого отношения», — возмутился лорд Уитфилд. «Я всего лишь связующее звено в руках высшей власти. Как та власть постановит, так и будет».
«Насколько я понимаю, вы свято верите в это», — язвительно заметил Фицвильям.
«Как же не верить, если это правда? Любого, кто досаждает мне, ждет наказание. И для вас с Бриджит не сделают исключения».
«Вот тут вы заблуждаетесь», — возразил Люк. «До сих пор вам везло, но полоса везения не может тянуться вечно. А ваша счастливая полоса уже почти закончилась».
«Мой дорогой юный друг, вы не понимаете, с кем говорите», — смиренно произнес лорд Уитфилд. «Ничто и никто не в силах повредить мне. Моя личность неприкосновенна».
«Неужели? Посмотрим. Но не забывайте об осторожности, Уитфилд».
Неприкосновенная личность слегка омрачилась.
«Вы очень долго испытывали мое терпение», — изменившимся тоном заявил лорд Уитфилд. «Но всему есть предел. Убирайтесь отсюда!»
«В данном случае наши желания совпадают», — ответил Люк. «Мы уедем как можно быстрее. Но не забывайте, о чем я предупредил вас». Развернувшись на каблуках, он стремительно покинул комнату и взбежал по лестнице на верхний этаж. Заглянув в комнату, Бриджит увидел, что та помогает горничной укладывать вещи. «Ты скоро будешь готова?»
«Минут через 10».
Бриджит вопросительно посмотрела на него, но в присутствии служанки предпочла ничего не спрашивать. Люк, понимающе кивнул, успокоив ее взглядом, затем удалился в отведенную ему спальню и быстро побросал свои пожитки в чемодан. Вернувшись через 10 минут, он увидел, что Бриджит уже готова к отъезду.
«Ну как, мы можем ехать?»
«Да, я готова».
Спускаясь по лестнице, они встретили дворецкого.
«Мисс Бриджит, — сказал тот, — вас хотела повидать мисс Уэйнфлейт».
«Мисс Уэйнфлейт? А где она?»
«В гостиной с его светлостью».
Бриджит направилась прямо в гостиную, Люк последовал за ней.
Лорд Уитфилд и мисс Уэйнфлейт стояли у окна, о чем-то разговаривая. Хозяин дома держал в руках нож с длинным узким клинком.
«Прекрасная искусная работа», — говорил он. «Мне привез его из Марокко один из моих молодых сотрудников. Он ездил туда специальным корреспондентом. Безусловно, это подлинное мавританское оружие, кинжал, изготовленный горными рифскими берберами».
Он нежно провел пальцем по клинку.
«Идеальная острота, как у бритвы».
«Ради бога, Гордон!» — резко воскликнула мисс Уэйнфлейт. «Уберите его с глаз долой!»
Он улыбнулся, аккуратно убрал нож обратно в столик, где лежала коллекция его оружия, и тихо произнес.
«Мне нравится ощущение такой остроты».
Мисс Уэйнфлетт потеряла отчасти свое привычное самообладание. Она побледнела и выглядела испуганной.
«Ах, вот и вы, Бриджит, моя дорогая», — сказала гостья.
«Да, вот и Бриджит», — с усмешкой произнес лорд Уитфилд. «Наслаждайтесь ее обществом, пока это возможно. Недолго ей быть среди нас».
«Что вы имеете в виду?»
— отрывисто спросила мисс Уэйнфлейт.
«Что? Я имею в виду, что она уезжает в Лондон. Верно ведь? Только это я и имел в виду».
Взглянув на Бриджит и Люка, он вновь повернулся к мисс Уэйнфлейт и добавил.
«У меня есть для вас, Гонория, свеженькая новость. В итоге Бриджит расхотела выходить за меня замуж. Она предпочла мистера Фицвильяма.
Странная штука жизнь.
Что ж, я вас покину, можете разговаривать, не стесняясь».
И он вышел из комнаты, сунув руки в карманы и позвякивая лежавшей в них мелочью. «О, боже!» — простонала мисс Уэйнфлейт. «О, боже!» Ее стон прозвучал так мучительно, что на лице Бриджит отразилось легкое удивление.
«Мне очень жаль», — неловко проронила она. «Мне правда ужасно жаль».
«Он разозлился», — заявила мисс Уэйнфлейт. «Жутко разозлился. О, боже, какой ужас! Что же нам теперь делать?»
«А зачем, собственно, нам что-то делать?» — пристально взглянув на нее, спросила Бриджит. «О чем вы говорите?»
Укоризненно посмотрев на влюбленную парочку, мисс Уэйнфлейт трагически произнесла:
«Вам не следовало ни в чем признаваться ему».
«Чепуха!» — ответила Бриджит. «Как же еще нам следовало поступить?»
«Вам не следовало пока ничего объяснять ему», — повторила мисс Уэйнфлейт. «Сначала следовало уехать подальше отсюда».
«Ну, это спорный вопрос. Я лично всегда предпочитаю разбираться с неприятностями как можно быстрее».
«Ох, милочка, если б дело было только в неприятностях».
Она умолкла и вопросительно взглянула на Люка. Тот отрицательно покачал головой, беззвучно ответив: «Пока нет».
«Понятно», — пробормотала женщина.
«Мисс Уэйнфлейт, вы хотели видеть меня по какому-то особому поводу?» — с легким недовольством спросила Бриджит.
«В общем, да, на самом деле я пришла предложить вам погостить у меня. Мне подумалось, что здесь вам теперь оставаться неудобно, но, возможно, еще несколько дней вам понадобится провести в Уичвуде, чтобы, в общем, чтобы хорошенько продумать дальнейшие планы».
«Благодарю вас, мисс Уэйнфлейт, вы очень добры».
«Понимаете, у меня вы будете в полной безопасности и...»
«Безопасности?» — удивленно прервала ее Бриджит.
«То есть в моем доме есть все удобства?» — слегка встревоженно и поспешно добавила мисс Уэйнфлейт. «Я имел в виду, что у меня вам будет вполне комфортно и спокойно. Естественно, я живу не в таких роскошных условиях, как здесь, но есть горячая вода, и моя юная горничная Эмили, право, исключительно вкусно готовит».
«О, я уверена, мисс Уэйнфлейт, что у вас на редкость уютный дом», — машинально произнесла Бриджит.
«Хотя, конечно, если вы собираетесь ехать прямо в город, это гораздо лучше».
«Нет, возникли легкие препятствия. Моя тетушка сегодня с утра пораньше уехала на какую-то цветочную выставку, лишив меня возможности сообщить ей последние новости. Я оставлю для нее записку, пояснив, что мне придется переехать к ней».
«Вы собираетесь жить в тетушкиной квартире в Лондоне?»
«Да, она сейчас пустует, но я могу питаться в кафе».
«Но вы же будете одна в той квартире».
«О, боже, я лично не согласилась бы жить в одиночестве».
«Ну,
никто меня там не съест», — нетерпеливо бросила Бриджит. «Кроме того, тетушка вернется завтра».
Мисс Уэйнфлейт с обеспокоенным видом покачала головой.
«Может, лучше снять номер в отеле?» — предложил Люк.
«Зачем? Да что вы себе навыдумывали? Почему вы говорите со мной, как с малым неразумным ребенком?»
«Нет-нет, дорогая», — запротестовала мисс Уэйнфлейт. «Нам просто хочется, чтобы вы вели себя поосторожнее только и всего».
«Но почему? Почему? К чему такие предосторожности?»
«Послушай, Бриджит», — сказал Люк, — «мне нужно поговорить с тобой, но не здесь. Давай сядем в мою машину и отправимся в какое-нибудь тихое местечко». Он помедлил и добавил, взглянув на мисс Уэйнфлейт: «Вы не возражаете, если мы заедем к вам через часок? Мне хотелось бы еще раз посоветоваться с вами».
«Разумеется, пожалуйста. Я буду ждать вас дома».
Люк положил руку на плечо Бриджит и благодарно кивнул мисс Уэйнфлейт.
«Наши вещи мы заберем позже», — сказал он. «Пойдем».
Они покинули гостиную и пошли по холлу к парадной двери. Фитцуильям распахнул дверцу машины, и Бриджит ловко нырнула в салон. Люк завел мотор и быстро проехал по подъездной аллее. Облегченно вздохнув, лишь только они выехали за железные ворота, он сказал:
«Слава богу, мне удалось вывести тебя оттуда целой и невредимой».
«Люк, уж не сошел ли ты с ума? К чему все эти уклончивые намеки? Почему, в конце концов, ты не мог объяснить прямо в доме?»
«Возникли большие сложности, понимаешь ли», — мрачно заявил он. «Чертовски трудно говорить об убийце, находясь у него в доме».